Нет в этом проблемы.
Но ты не как ты не представитель этой народности, так что можешь сидеть как бы и не радоваться жизни вместе со мной, потому что я вот смотрю на твое лицо, и я прям вижу, что тебе не положено этих прав из твоей концепции, поэтому не надо.
Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк.
И сегодня у нас эксцентричная тема, или не очень эксцентричная. Мы поговорим о штуке, про которую мы обещали поговорить в одном из позапрошлых выпусков. В прошлом выпуске, я напомню, мы говорили про Art-Law. Обязательно послушайте этот выпуск, говорят, он получился классным. Сейчас мы поговорим про концепцию Traditional Knowledge, или, как переводится в наших диких азиатских краях, традиционное знание. Эта концепция известна за рубежом, больше, чем в России, и она предполагает, что почему бы не охранять с помощью интеллектуальной собственности объекты как бы интеллектуальной деятельности, как бы результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы малыми коренными народами, всякими там аборигенами. И сюда включаются три категории. Во-первых, это, собственно, само традиционное знание. Сюда включаются штуки, которые с точки зрения современного такого европейского и цивилизованного, и, в общем, расово-верного белого права интеллектуальной собственности известны как патенты или ноу-хау. В общем, это такие знания коренных народов, которые являются знаниями о том, что, например, вот этот вот листок вот этого растения можно приложить к ране и таким образом вылечить эту рану. Однако, почему бы не охранять такие знания этого народа как объект интеллектуальной собственности. Вторая категория – это то, что мы бы назвали фольклор. Это какие-то произведения графические или музыкальные, или еще какие-то, например, литературные, устные, которые создаются коренными народами, малочисленными народами, и которые тоже, может быть, стоит защищать от эксплуатации обычными цивилизованными людьми. И, наконец, третья категория, возможно, менее понятная, это то, что называется генетические ресурсы. Судя по всему, это такие объекты, что-то вроде наших селекционных достижений из четвертой части Гражданского кодекса, когда какой-то народ в течение многих лет вывел какой-то определенный сорт растений, который, может быть, вырос именно на их территории вследствие того, что они вели определенную хозяйственную деятельность на этой территории. И вот этот объект, это их достижение, тоже можно защищать правом интеллектуальной собственности. Довольно спорно и, конечно, я не знаю, давай...
Не просто довольно спорно, а просто какая-то дичь. Простите, мне мой французский...
За каламбур.
Ха! Да, это смешно. На самом деле, это правда какая-то странная дичь. Во-первых, нас точно закроют за твою вступительную фразу, потому что ты раза три точно противопоставил одни нации другим и явно не в пользу вторых.
Ну, это очень удобно, у нас как раз заканчивается скоро третий сезон, время закрываться.
Да, нас закроют насовсем. Ну, ладно, в общем, история не в этом, а в том, что эта концепция traditional knowledge или традиционного знания, она сама по себе в корне своем не соответствует никаким принципам интеллектуальной собственности, как отрасли права, не направлена на достижение никаких имеющих вообще хотя бы какую-то ценность философско-правовую ценностей, и в целом не соответствует вообще пониманию того, что такое интеллектуальная деятельность.
Ну, подожди, ну давай более конкретно. Смотри, ты обычный автор из Ярославля, ты сочинил пьесу, и считаешь, что раз ты сочинил ту пьесу, у тебя должны быть авторские права и какие-то эксклюзивные, исключительные права в отношении этого объекта интеллектуальной деятельности, по крайней мере, на ближайшие годы до твоей смерти или 70 после твоей смерти, зачем, не знаю. Но если ты народ малочисленный, ты же тоже, наверное, хочешь иметь авторские права на те объекты, которые создавались тобой и твоими потомками в течение сотен лет, и это даже больше, чем труд одного человека. Это труд множества людей и на протяжении многих лет. Наверное, тем более он должен защищаться.
Ты так интересно перескочил сразу во второй аспект этого traditional knowledge, с которым я могу хоть как-то на базовом уровне согласиться.
А, ты с патентами не соглашаешься?
Я не согласен с патент, то, что типа патентами и типа селекционными достижениями, потому что это, ну, совсем ни в какие ворота не лезет. А что касается фольклора, типа фольклора, тоже стоит отметить, что это очень странно, и задать тебе вопрос. Несколько вопросов. Во-первых, почему именно малочисленные народы? Чем малочисленные народы, или аборигены, или еще какие-то там нецивилизованные нации, незападные, лучше или хуже западных цивилизованных наций? Почему мы вот этим предоставляем какое-то специальное право, а вот этим не представляем? Хотя каких-нибудь африканцев по численности, или там, не знаю, какой-то особой нации, которая проживает где-то закрыто на территории Китая, может быть в разы больше, чем немцев, французов и любых других венгров, не знаю, там, болгар, вот каких-нибудь таких, которые типа цивилизованные, но при этом их тоже немного. Почему африканцы в этом плане выигрывают? Непонятно.
Я не думаю, что здесь следует особо мудрствовать. Просто как данность мы говорим о том, что есть какие-то народности, которые по формату своей жизнедеятельности довольно изолированы от другого мира, в том плане, что они не используют наши классические правовые институты, и вот у них есть какие-то свои объекты, которые они создали в течение многих лет.
Англосаксы.
Что англосаксы?
Живут достаточно изолированно, не используют наши континентальные правовые ресурсы.
Ну,
придумали там себе какой-то судебный прецедент.
Вот именно. Англосаксы, которых мы теперь знаем как граждан Великобритании, это граждане Великобритании. У них уже есть своя правовая
США
система,
еще, и Канады,
которая, в принципе, предполагает, что каждый из них будет иметь какие-то собственные авторские права на созданные произведения. А есть некоторые народности, которые не очень занимаются всеми этими правовыми институтами, новомодными, появившимися там лет 200 назад, но вот тоже теперь изъявляют интерес в том, что чтобы что-то получать с того, что они создают. Потому что, как я понимаю, эта проблема возникла на основе той идеи, что, скажем так, если рассматривать эту проблему с точки зрения координат север-юг, вот север приходит на юг, север уже цивилизованный, получающий в результате каких-то географических и исторических привилегий.
Да, привилегии минус 40 зимой.
Да, зато какая цивилизация развитая. Очень легко быть, мне кажется, развивать культуру. Ну, в общем, я имею в виду, что...
С антропологической точки зрения понятно, потому что тем, кто живет на севере, приходится работать. Тем, кто живет на юге, работать не надо.
Ну, в общем, в общем, исторически так сложилось, что какие-то народы оказались в разряде того, что мы называем цивилизованными, а какие-то народы как-то вот параллельно этому жили, и у них все было хорошо. Но оказалось, что они оказываются странами третьего мира, они оказываются странами, то, что называется, развивающимися. Они, опять же, только из-за каких-то исторических факторов оказываются, скажем так, в дальнем углу этого мира, и у них нет ничего того, что есть у более крупных и более развитых цивилизаций, и теперь они хотят что-то получить с того, что эксплуатируются этими цивилизациями, которые...
Так история-то в том, что эта концепция traditional knowledge предполагает включение ее в правовую систему развитых государств,
но а вот не видишь, развитых. Как получается?
То есть мы вроде как с одной стороны мы говорим, что ой, ну они такие недоразвитые африканцы, господи, у них нет правовой системы, у них нет понятия интеллектуальных прав, а давайте-ка мы у себя сделаем новый объект.
Да.
А они останутся там у себя на периферии, мы им помогать не будем, но зато вы, грязные капиталисты, не будете использовать фольклор африканцев.
Нет, имеется в виду, что если ты, например, какая-нибудь Мексика, которая, в принципе, участвуешь в международных соглашениях по вопросам интеллектуальной собственности, но у тебя есть внутренние маленькие небольшие народности, ты, как мексиканское государство, предоставляешь этим народностям определенные права.
Почему именно этим народностям, опять же?
А каким еще?
То есть, хорошо для фольклора. У нас появится новый объект, традиционный фольклор, и мы будем защищать мексиканский, африканский, юго-восточный, любой фольклор, но русский фольклор мы защищать не будем. Английский фольклор мы защищать не будем. Французский фольклор мы защищать не будем.
В Мексике?
Вообще, где угодно.
Нет, мы говорим не вообще, мы говорим вот про твое мексиканское государство, которое хочет развить у себя институты...
Почему я как мексиканское государство прихожу и говорю, вот у меня есть народность какая-то на территории Мексики, я ее охранять буду.
Да.
Поэтому вы не используйте, пожалуйста, в своих коммерческих целях фольклор, который создает вот эта народность.
Да.
А остальной фольклор весь, который создают все остальные народности, используйте сколько угодно.
За пределы Мексики?
Да, даже если в пределах Мексики. У нас есть малочисленный народ мексиканский, есть многочисленный мексиканский. Мы не будем, наверное, спорить о том, что Мексика – это достаточно развитая страна, и в основном мексиканцы – это цивилизованные люди. Если мы делим на цивилизованных и нецивилизованных, то почему То, что создается обычными мексиканцами, мы не защищаем, потому что фольклор вообще в целом обычно не является объектом авторского права. А то, что создается вот этими конкретными мексиканцами, которые у нас где-то живут вместе, мы вот их защищаем. Типа, это странно. И,
ну хорошо, я не понимаю, в целом если закрыть глаза на это. Почему тебе не кажется разумным, что есть обычные граждане какой-то страны, например, Мексики, там обычные музыканты, какая-то группа музыкантов, вполне цивилизованные, а потом эти музыканты идут в какие-то места, где обитают коренные аборигены, которые там создавали на протяжении сотен лет свои песни, записывают на микрофон эти песни, а потом тиражируют их и продают, и говорят, что...
А у нас разве нет нормального уже существующего объекта, который позволяет с этим бороться?
Например?
Авторское право.
Чье?
Вот этих конкретных исполнителей, которые сидят и исполняют, они и песни пишут, они одновременно обладатели исключительного права на произведение, mm-hmm. исключительного смежного права на исполнение. Mm-hmm. Зачем нам придумывать новый объект?
Это... А, то есть ты говоришь, они и так защищены своим правом на исполнение.
Естественно.
Хорошо. А что, если я мексиканский режиссер и беру в качестве основы для своего сценария какую-то сказку, которая создана каким-то коренным мексиканским народом?
Mm-hmm.
И как бы, если бы этот мексиканский народ был обычным писателем, я бы нарушил копирайт. А вот...
А если ты берешь обычную русскую сказку, и ты русский режиссер?
Вот русская сказка не... с точки зрения этой концепции... Хорошо, я понял твою
идею. Классное неравенство
такое произрастает. Да подожди, я понял твою точку зрения, я не готов с ней спорить. Там есть большие народы, типа там, которые занимают всю Россию, есть народы маленькие. Но если мы возьмем вот маленькие народы, вот с которыми понятно, что ты не маленький.
Почему именно маленький-то, я не понимаю.
Да я понял, это проблема. Давай закроем на нее сейчас глаза, пойдем
давай.
Дальше.
Давай, у меня сразу есть второй вопрос.
Давай.
Кто будет носителем этого права, субъектом? Народ?
То есть,
ну... Многонациональный народ Российской Федерации? Нет, не много... Малонациональный народ мексиканской деревни?
Да, малонациональный, это нормально.
Но у него, если у него нет...
У нас же есть закон о малочисленных народах, суверенен. Есть общины, они регистрируются, они нормально участвуют в обороте, это есть и в России, и в других странах. Просто вопрос в том, что у них пока что нет прав интеллектуальной собственности, но у них там есть даже там, права обычной собственности, они участвуют в каких-то правовых отношениях всей общины через своего представителя. Они контактируют с цивилизацией, с помощью правовых институтов, но до этого у них не было интеллектуальной собственности.
Они контактируют исключительно в рамках публичного права, публичных отношений.
Ну и что?
А мы пытаемся навязать сюда какие-то частные отношения и скажем, что это какой-то общий субъект.
Это несложно. Взяли, сказали, и все работает.
Хорошо, если я мексиканский режиссер, который вышел из этой общины, могу я использовать этот объект? А если я мексиканский режиссер, который договорился с одним носителем?
Я думаю, нет. Смысл в том, что вся община обладает этим правом. Это что-то общее, коллективное право.
Я часть общины.
Нет, ты, вот именно, ты часть. Но право, оно только как с юридическими лицами. Вот есть права юридического лица, это не права учредителя этого лица.
Это понятно.
Точно так же здесь.
Ну, это очень тоже какая-то натягивание совы на глобус.
Вовсе не натягивание. Мне это представляется вполне простым и... Это может работать.
То есть, зачем множить сущности, я все равно не понимаю. Я не понимаю, какие критерии применения этих норм конкретным общинам, субъектам и народностям. И ты никогда не сможешь их установить. Как только ты их установишь, сразу начнут возникать вопросы о неравенстве субъектов. И это будут абсолютно адекватные вопросы. Потому мы либо распространяем это на все народности, либо ни на какие народности.
Ну, ты пытаешься сейчас решить проблему, которая уже давно решена. Потому что, опять же, у нас в России закон о коренных малочисленных народах. У нас эти народы нормально учитываются, у нас есть перечень этих народов. И никто не говорит о том, что вот проблема, а вот русский народ здесь не записан.
Они не получают никаких преимуществ. Какие они получают преимущества перед русским народом? Никаких.
Они не получают преимущества, но они получают особый правовой режим, который... Русский народ никогда не получит.
Но это публично.
Не случайно мы начали.
Это типа публичное право. Здесь ты получаешь не просто особый... Ты получаешь не просто особый правовой режим. Ты получаешь исключительное право, которое ты можешь превратить в деньги.
И что?
А почему русский народ этого не получает? Почему французский народ этого не получает? Почему любой, блин,
развитый народ... Ты из Ярославля, а я из Республики Коми. Нет в этом проблемы.
Но ты не представитель этой народности, так что можешь сидеть как бы и не радоваться жизни вместе со мной, потому что я вот смотрю на твое лицо, и я прям вижу, что тебе не положено этих прав из твоей концепции, поэтому не надо. Знаешь, есть основная проблема, что, по крайней мере, в Российской Федерации действует, знаешь, если тебе известна такая штука, как четвертая часть Гражданского кодекса. Она прямо нам говорит, что произведение фольклора, произведение народного творчества, которое не имеет конкретного автора не охраняется, не является объектом авторского права. Не то, что не охраняется, просто объектом не является. И та же история со всеми этими малочисленными народами. Да, они создают какой-то объект, причем обычно этот объект создан 1 000 000 лет назад. Как народность возникла, они придумали какую-то одну сказку, и так они эту одну сказку из поколения в поколение и передают на протяжении 1000 лет. Они же не создают много новых сказок. Если у нас возникнет какой-то новый объект внутри общины мексиканской, то у нас будет понятно, кто его создал, потому что мы уже как цивилизованное человечество, мы уже придумали этот объект право к произведению, мы скажем, что ага, мы зафиксировали, вот этот человек придумал вот эту сказку, или там вот этот 5 человек придумали вот эту сказку. С фольклором в чем проблема? В том, что он создан 1000 лет назад, пересказывался из уст в уста с небольшими изменениями, то есть...
Или с большими изменениями.
Или с большими изменениями, это уже не так важно. Мы никогда не установим конкретного автора.
Угу.
Потому что каждая последующая итерация является переработкой предыдущей.
А вот что если мы воспринимаем... Вот вернемся к этой статье. Произведение народного творчества, в скобочках фольклор, не имеющий конкретного автора. Что такое конкретный автор? Если быть такими... ретроградными, консервативными людьми, то хорошо, мы будем понимать под конкретным лицом одного человека. Но почему мы не можем...
Почему одного-то обязательно?
Вот именно, мы можем понимать под конкретным лицом...
Прямо рядом с этой статьей есть статья соавторства, она
это
недалеко
да,
ушла.
Но конкретным лицом мы можем читать общину, которая... И ни у кого не будет сомнений, что именно эта община на протяжении сотен лет,
будут.
Вот эта народность...
Будут.
У меня нет.
Вот все сказки Шарля Перро, все сказки братьев Гримм, все сказки, угу, собранные... Все сказки русские, которые собрали другие русские писатели, они кем созданы?
Вот именно. Пришел какой-то...
Вот Шарль Перро тот же самый. Он сам написал свои сказки или он позаимствовал их у итальянцев, испанцев?
Ну вот с итальянцами, испанцами ладно. Что если у нас какая-то... Народ республики Коми, очень малочисленный народ. Они записывали на оленьих шкурах свои сказки, рассказывали их своим детям. Приходит какой-нибудь Шарль Перро в Оркуту, записывает эти сказки.
И уходит.
И уходит.
Красавчик.
Продает свои книги, становится известным Шарлем Перро. Все знают про Шарля Перро. Кто знает про несчастных оленеводов? Получают ли они что-то, хотя бы один камяцкий рубль с этих продаж? Ни одного рубля.
Короче,
это несправедливо.
Тебя очень задевает вот это...
Община может быть конкретным лицом, про которое мы можем говорить, что это конкретное лицо.
Понимаешь, в чем проблема?
Установлен автор, и поэтому...
Правильно, правильно. Даже если мы вот эту концепцию юридических лиц натягиваем на глобус и говорим, что юридическое лицо – автор...
Господи, община уже давно субъекты прав.
Юридическое лицо может быть автором? Юридическое лицо может быть субъектом творческой деятельности?
Ну, ООО, наверное, нет, а вот община – да. Потому что как раз-таки община, она в течение сотен лет создает.
Проблема в том, что под фольклором обычно, вообще всегда, по крайней мере, в литературе понимаются произведения, которые не имеют авторов, автором которого является народ.
Нет, подожди, ты говоришь, не имеет авторов, говоря про конкретного человека. Что если толковать эту статью иначе, говорить, что автор – это община? Собственно, так и есть. Там нет единого автора, одна маленькая община создает на протяжении сотен лет, вместе пересказывая друг другу эту сказку 1 000 000 раз, им больше нечего рассказывать друг другу, телевидения нет, нормальных библиотек нет.
Да, с лучиной сидят и пересказывают одну и ту же сказку. То есть мы должны сейчас, в 2019 году, создавать какой-то новый объект, реально создавать новый объект, начинать множить сущности ради того, чтобы защитить... Народ, который нифига нового не создавал уже 2000 лет, но зато 2000 лет назад что-то там придумал. Причем он придумал сказку, которая очень похожа на любую другую сказку любого другого народа. Будем честны, обычно все сказки очень похожи друг на друга.
Ну так, отдаленно, типа... очень отдаленно. Например, это как Перси Джексон похож на Гарри Поттера.
Как бы, ну ладно. Ну хорошо. С фольклором я еще могу хоть как-то согласиться, потому что здесь мы единственная глобальная проблема, в которую упираемся, это проблема неравенства субъектов общин.
Угу.
Давай поиграем в патенты. Вот здесь вообще просто какая-то дикая дичь, и никак вообще просто не может быть использовано это поголовное желание защитить бедных и недоразвитых малочисленных людей, народностей, защитить их чуть больше, чем всех остальных, потому что мы упираемся в более конкретные проблемы, и эти проблемы даже не являются юридико-техническими и в целом юридическими. Эти проблемы относятся к философии права, эти проблемы относятся к вопросам регулирования ценностей, перераспределения благ, к вопросам того, куда мы вообще в целом идем как вид, как человечество. И...
Это очень сложно. И страшно звучит.
Да.
Давай конкретнее.
Конкретнее. Есть большое количество вопросов к этому объекту. Первый вопрос, точнее проблема, этот объект не имеет под собой никакого обоснования и основания, на котором мы обычно строим интеллектуальные права. Концепция интеллектуальных прав в целом предполагает, что мы даем тебе возможность охраны твоего результата интеллектуальной деятельности, тем самым побуждаем тебя на созидание, побуждаем автора к приложению и к использованию его умственного интеллектуального труда для чего-то нового. И через это все мы, как человечество, растем, развиваемся и получаем какие-то новые вещи. Это особенно видно хорошо в патентах, потому что когда-то давно, в 19 веке, собрались, значит, изобретатели и сказали, что так и так, государство, мы вообще, нам надоело, что все пользуются нашими изобретениями, мы ничего больше делать не будем, если вы нас не защитите. Был выработан этот консенсус, что вот вам, пожалуйста, 20 лет исключительного права, а дальше все будут пользоваться, но вот эти 20 лет – это достаточное количество времени, за которое ваш интеллектуальный труд может быть вознагражден путем лицензионных отчислений. Когда мы говорим о том, что есть какой-то народ в каких-то предгорьях Анд, который когда-то давно, тысячи две так лет назад, выяснил, что вот этот подорожник можно прикладывать к ране, и тогда рана будет затягиваться чуть быстрее, чем без подорожника. И когда мы к этому знанию, именно что знанию, да, knowledge, мы предоставляем ему правовую охрану, мы не побуждаем создавать ничего нового. Мы просто не даем коммерчески, некоммерчески, как угодно использовать то, что так уже давно известно. Мы приходим и говорим: ой, вы знаете, вы ничего хорошего не сделали. Вы не понимаете, почему это растение, какие его ферменты и как это работает с телом человека, почему именно вот этот листок позволяет ранам быстрее затягиваться, а вам и не надо ничего знать. Вы там 2000 лет его прикладываете, поэтому вот вам, пожалуйста, лицензионное отчисление от огромных корпораций, которые придут, узнают, что этот листок вообще существует, и не просто начнут на его основании делать таблетки, а разберутся с научной точки зрения, переработают это как-то и будут поступательно продолжать развивать человечество. Мы не побуждаем здесь создавать ничего нового. Объект, который мы защищаем, вот это знание, оно не новое, оно появилось давным-давно, и нет никакого фундаментального основания для того, чтобы предоставлять этому знанию какой-то новый, какой-то больший объем прав.
Это логично. Но только если исходить из концепции того, что патентное право или что-то наподобие него, оно выполняет лишь функцию побуждения. Но это лишь одна из функций. И да, допустим, здесь мы с этой функцией никуда далеко не пойдем. Но есть другая функция. Функция такой справедливости. Если это твое интеллектуальное достижение, получи вознаграждение. Не только для того, чтобы тебя побудить, но просто потому, что это справедливо.
А достижение-то где?
Достижение в том, что мы это как-то... Неважно, они это сделали, эта народность. Это не сделал тот, кто пришел и просто это записал. Уж тем более он этого не сделал. И проблема будет в том, что без этих traditional knowledge прав, тот, кто тем более ничего не сделал, просто пришел, узнал, как это работает и записал,
вот
он получит патентные права
вот
как изобретатель,
делаешь,
хотя он не изобретатель.
Вот здесь ты делаешь главнейшую ошибку. Изобретатель разберется, как это работает и почему это работает, а не просто придет проверить факт.
Так он не изобретатель.
Изобретатель углубится в проблему и действительно ее изучит. Он
да
поймет,
ладно, да ладно. Он просто придет, узнает, как увидит,
нет,
что
он
ничего
достанет,
себе.
Он достанет из листка конкретное соединение, конкретный фермент, который за это все отвечает, а не будет листок использовать целиком.
Так может
начнет
быть
синтезировать
просто использовать
этот
листок.
Фермент, возможно.
Кто-то этого не использовал
далее.
Листок, он просто возьмет листок, будет их рубать своим мачете, собирать в мешки и увозить.
Хорошо, даже если
в
так.
Нью-Йорк.
Второй вопрос, который возникает к этой проблеме, это вопрос, опять же, в рамках всего человечества достаточно глобальный. Как только мы запретим использовать traditional knowledge, который типа существует, мы не достигнем вообще никакого положительного эффекта, кроме мнимой социальной справедливости, что, конечно же, нет. Потому что большие корпорации просто не будут использовать этот листок, и никто не получит денег, во-первых. А во-вторых, большие корпорации или там любые цивилизованные исследователи, изобретатели будут просто не узнавать, что есть какой-то конкретный листок от людей, от какой-то народности. Они будут просто собирать все листки, которые есть на Земле, и начинать их изучать с точки зрения науки. Когда-нибудь они доберутся до этого листка, и когда-нибудь они поймут, почему этот листок работает для ран.
Почему?
Потому что они просто проведут тысячи исследований, миллионы исследований.
Это подожди, кто будет проводить исследования?
Большие компании, корпорации, изобретатели, исследователи, люди, которые с точки зрения научного подхода подходят к проблеме, с точки зрения действительно исследования и приложения какого-то умственного труда. Когда-нибудь они до этого точно доберутся. Но лекарство от рака мы получим не, скажем, гипотетически не через 10 лет, а через 10 миллионов лет, потому что это будет долго и дорого. Стоить оно будет намного дороже, потому что в стоимость этого лекарства будет вложено вот это вот миллионные исследования, миллиардные. И мы ничего не добьемся, абсолютно. Потому что результат интеллектуального труда все равно будет достигнут просто намного большими вложениями. И тем самым мы значительным образом затормозим развитие цивилизации, затормозим развитие человечества ради того, чтобы якобы добиться какой-то там социальной справедливости в отношении малочисленного народа. Но и ее мы тоже не добьемся. Вот как бы второй вопрос, который здесь возникает. Третий вопрос, который здесь возникает...
Подожди, сейчас я быстро...
Давай ко второму.
Ты сейчас исходил из целесообразности, и доводы мне понравились, но ты исходил, опять же, только из целесообразности самих вот этих цивилизованных компаний, с их точки зрения, и с точки зрения нас, там, белых людей. Но община, на самом деле, будет очень рада, если они получат хоть какой-то барыш с того, что они отдадут свои знания другим людям.
Так дело в том, что никто не пойдет получать эти знания.
Проблема в том, что у них-то больше ничего нет, им не повезло.
В смысле им не повезло?
С нашей точки зрения, им не повезло. Потому что большие цивилизации, они вот...
Я не они работают, умные, они думают, развиваются, а ребята сидят
они просто листом. Развиваются по-своему. Но так уж вышло, что их путь развития дал им кучу разных лекарств, и они легко исцеляют множество болезней. И ты можешь ходить в офис 5 дней в неделю, вообще не болея. Аборигены...
А потом 2 дня болеть.
У аборигенов нет таких ресурсов, так уж сложилось. Им живется, как живется, и норм. Но... Проблема в том, что когда эти аборигены живут в какой-то стране, допустим, в той же Мексике, и эта Мексика вступает в международные соглашения, которые требуют от Мексики соблюдать какие-то те же патентные права изобретателей из других стран, эти аборигены оказываются ущемленными, потому что они не могут пользоваться там, достижениями других цивилизаций, и эти большие цивилизации, они остаются всегда в выигрыше. А вот эти небольшие аборигены, которые у них тоже что-то есть, но они оказываются без ничего.
Вообще нет.
Почему?
Это одна из следующих вопросов, один из следующих вопросов к концепции, это про сроки патентов.
Ну давай.
Эти аборигены мексиканские могут использовать патенты, пожалуйста, сколько угодно, через 20 лет. Абориген может спокойно построить фармацевтический завод и начать производить таблетки, которые разработаны были цивилизованными, расово верными, белыми изобретателями.
Угу.
Никто им этого не запретит, потому что вся информация о патентах, об изобретениях, она открытая. Вопрос в том, что аборигену в принципе не хватит никаких знаний, потому что он на другом уровне развития. Но если у него хватит и ресурсов, и знаний для того, чтобы фармацевтический завод построить, пожалуйста, строй. На это тоже рассчитана в первую очередь вот эта патентная система, которая действует во всем мире. И глобально-то вопрос в том, что этот абориген, ознакомившись с информацией об изобретении, сможет сделать все сам, всего-то через 20 лет. Фармацевтические компании, познакомившись с аборигеном и узнав его листок, не получают от этого... знания ничего нового, они получают только инфу о том, что есть листок. Все дальше весь труд ложится опять же на конкретное лицо изобретателя, которое начинает исследовать проблему этого листка, разбирать его на составные части и понимать, как он работает. Абориген не вносит ничего полезного, кроме самого знания о существовании листка. Но мы и так знаем о существовании листка, потому что все деревья, все виды деревьев, растений, кустарников, они переписаны биологами достаточно давно, просто у нас руки не доходят исследовать их все. И получается, что у нас... нет конкретного знания, которое бы мы считали достаточным для развития, достаточным для получения дополнительных преимуществ, но мы ему предоставляем охрану все равно. Так мы еще и сроки непонятно как здесь считаем, потому что, ну извините меня, если вы народность, и вы про существование листка, который затягивает раны, знаете уже 1000 лет, то вы, получается, еще и на будущее распространите свои права, это уже 1000+ лет, а обычный изобретатель, который разберется после вас, как это работает, получит патент на 20 лет.
Ну, справедливо и пропорционально, потому что средний изобретатель в обычной цивилизованной стране, он совершает, точнее так, эта цивилизация в лице своих множество своих изобретателей постоянно создают всякие новые и новые изобретения. Это, в принципе, основа нашей цивилизации, что мы постоянно придумываем что-то новое. Аборигены по-другому устроены, и они на той традиционные, такие вот народности, очень традиционные, что у них что-то есть, что было тысячи лет назад, и ничего нового больше нет. И поэтому они лишены возможности радоваться тому, что у них впереди еще много таких же изобретений, у них всего парочка каких-то своих изобретений, и это довольно пропорционально выглядит, что там всего 20 лет срок охраны для изобретения в какой-то белой стране, но там в обычном таком традиционном гетто пусть у них будут бесконечные права, потому что как-то несправедливо
типа
выглядит.
Всего 20 лет за то, что ты создал что-то новое и действительно разобрался, как это работает, и бессрочные права за то, что вы ничего не делаете и ничего не собираетесь делать. Абориген ничем не отличается по своим каким-то возможностям и способностям от любого белого типа человека. Он такой же в точности, как и умственные способности, любые способности вообще никак не зависят от того, к какой расе или нации ты принадлежишь.
Не, я не про это.
Поэтому сиди и развивайся, у тебя есть все возможности.
Но они не собираются развиваться.
Но это их проблемы. Почему мы должны за это их поощрять?
Мы их не надо смотреть на патентование и исключительные патентные права как только на способ поощрения. Это способ справедливого вознаграждения. Просто потому что вот я тебе это получил, я должен заплатить. И просто, мне кажется, в нашей цивилизации мы считаем, что не очень целесообразно платить тебе на протяжении еще всей твоей жизни после того, как ты сделал одно изобретение, а с народностью просто мы делаем другой подход, потому что ничего нового у аборигенов не будет, но эксплуатировать их тысячелетние знания тоже как-то нехорошо, совершенно им ничего не заплатив.
Мне вот давай перейдем как раз к следующей проблеме, которую я для себя нашел, в том, что мы не будем эксплуатировать их знания, в том, что существует кардинальное, огромное отличие между изобретением в его классическом понимании и той части traditional knowledge, которая отвечает за типа изобретения. Изобретение, патент на него охраняет какую-то технологию, охраняет какую-то способ использования чего-либо, то есть что-то, что мы действительно можем коммерчески использовать. И не охраняет при этом саму информацию о существовании какого-то там механизма, применимого способа, чего угодно. А traditional knowledge защищает, по сути, информацию. И мы, получается, имплементируем информацию как объект в право интеллектуальной собственности. Мы отходим от концепции того, что охраняется результат интеллектуальной деятельности, и начинаем охранять информацию и запрещать всем пользоваться информацией. Это просто вообще никуда не ведет.
Ну да, это не входит в концепцию патентного права. Но мы вспоминаем, собственно, про патенты, потому что это как бы похоже. Но по большому счету, скорее всего,
это монополия на информацию.
Извини, право интеллектуальной собственности.
Право интеллектуальной собственности.
Я тебя поздравляю.
Это не монополия на информацию. И вот
это монополия на информацию.
Нет.
Да, ту
нет.
Или иную, да.
Это монополия
это
на
авторское право монополия на информацию.
Не на информацию. Тебе
на
никто
информацию.
Не мешает знакомиться с информацией и делать из нее выводы. Авторское право охраняет...
Я не могу.
Форму.
Я не могу. Форма – это информация, как
нет,
содержание.
Информация – это содержание, а форма – это форма, это
форма
не
это
информация.
Тоже информация.
Нет.
Ты знаешь вообще, что такое информация?
Я – да.
Так форма – это информация.
Нет.
Да.
Информация – это содержание. Информация – это содержание. Авторское право информацию никогда не охраняло и никогда не будет охранять.
Не путай содержание и информацию. Форма – это тоже информация.
Нет.
Да. Черный цвет – это информация. Форма кубическая – это информация.
Нет.
Определенный текст – это информация. Смысл этого текста – это другая информация.
Господи, нет.
Да.
Информация – это…
Я никак не знаю, как с тобой спорить, потому что это очевидно.
Это не очевидно.
Все знают, что это
очевидно,
информация.
Очевидно, что ты не прав.
Все символы,
форма,
которые тебя окружают…
Форма представления информации
это
и объект… В смысле, сама информация и форма представления информации – это кардинально разные вещи.
Ты путаешь семантику и другую информацию.
Нет.
Например,
ты вот сейчас
например, визуальная прав. Составляющая товарного знака – это такая же информация, как семантическая составляющая товарного знака. Это же понятно?
И что?
Графическая информация – это форма, верно? Графическая информация, которую ты получаешь, глядя на картину, это форма,
нет,
которая охраняется авторским правом.
Это, блин, охраняется только форма.
Я не хочется просто создавать из
короче,
нашего…
Интеллектуальная
подкаста.
Собственность никогда не охраняла информацию
она
и никогда не будет
только
охранять
это
информацию.
Делала.
Вот сейчас я абсолютно с тобой не согласен и спорить не буду, потому что это глупый спор и ни к чему не ведет. Информацию авторское право и любое другое патентное право не охраняло. Патентное тем более никогда не охраняло информацию. Оно его открывает, информацию,
да.
И делает ее доступной для всех. приходи в библиотеку, ознакомливайся и делай свои последующие изобретения.
Вот с патентами согласен, но не с авторским правом. Авторское право точно...
Авторское право не охраняет информацию. Авторское право на научную статью распространяется на копирование статьи. Ты можешь ознакомиться...
Информация.
Ты можешь ознакомиться со статьей.
Информация.
Ты можешь ознакомиться со статьей, да. Сделать выводы, узнать что-то новое.
Это
когда
понятно.
Ты говоришь,
да,
про право на информацию...
Только текст сам по себе текст. Такая же информация, как смысл этого текста. Я не могу копировать этот текст. А текст это информация.
Окей, тогда вещь тоже информация. И вечное право тоже право на информацию?
Нет. Вещь это... Ну,
вещь это информация в таком
мире. В каком-то смысле, да. Но...
Ну вот тогда в твоем понимании есть только право на информацию вообще. А если мы начинаем нормально разделять, что такое информация для целей права, и информация вообще глобально, философски, вот тогда мы приходим к пониманию того, что авторское право и любое право интеллектуальной собственности информацию в ее... узком понимании, никогда в жизни не охранял и охранять не будет. А traditional knowledge охраняет информацию. Мы запрещаем всем крупным компаниям знать про то, что есть листок.
А что по поводу ноу-хау?
Ноу-хау?
Ноу-хау.
Ноу-хау это объект, который он существует. Это же как патент, просто не открытый.
Ноу-хау. Что такое? Ноу-хау это когда у тебя есть какая-то тайна, и ты всем запрещаешь распространять эту информацию.
Ты запрещаешь ее всем использовать.
И распространять тоже, потому что... несет ответственность тот, кто распространит эту информацию.
Хорошо, это режим тайны, типа коммерческой тайны. У нас есть государственная тайна, которая тоже охраняет информацию.
Хорошо, ноу-хау – это объект интеллектуальной собственности, верно?
С ноу-хау-то есть вопросы? Да, это объект интеллектуальной собственности, безусловно, но он
достаточно эфемерный. Когда говорят про traditional knowledge, говорят то же самое, что это похоже на ноу-хау.
Ну хорошо, но ноу-хау, к ноу-хау тоже есть большое количество вопросов.
Ну, по крайней мере, тогда не надо отрицать traditional knowledge, пока ты не отрицаешь ноу-хау.
Главный вопрос, знаешь, в чем? Хорошо, с ноу-хау. Ноу-хау перестает существовать как объект, как только становится известным третьим лицам.
Да.
Traditional knowledge не перестанет существовать. От того, что придет большая корпорация, сорвет листок и такая... И узнает о том, что листок лечит раны. Не перестанет существовать этот объект. Он не похож на ноу-хау.
Ну хорошо, допустим, не перестанет существовать, но ответственность перед общиной ты должен понести?
За что?
За то, что ты их...
За то, что мне община рассказала про листок? Нет. Ну, община, сиди, не рассказывай.
Ну, община не очень разбирается в каких юридических тонкостях, но это было их знание, которое приносило им хлеб. А теперь...
Это не приносило нам хлеб, оно им позволяло раны затягивать быстрее.
Ну, это их хлеб, это образное выражение. Выгоды получать, господи.
Да господи. А почему я не могу получать выгоду? Почему я буду истекать кровью, а мексиканцы не поделятся со мной знанием? Хотя они такой же человек, как и я.
Так они знанием поделились, только заплати.
Так они же знанием поделились, информацией. И не поделились ничем, что у них есть вообще каким-то объектом. Они просто мне рассказали.
Ну, да.
Ну, это...
Почему мы не можем придумать, что давайте заплатим им? Потому что это социальная справедливость.
Почему мы должны защищать их знания? Не то, что они создали новое, а то, что они передают из поколения в поколение информацию, мы должны ее защищать. Они даже не накладывают на нее режим тайны, они об этом всем рассказывают, но при этом пользоваться мы этим не можем.
Ну, потому что... Нет, мы можем пользоваться. Просто плати. Почему нет?
Потому что я не вижу здесь для себя каких-то фундаментальных оснований для этого. Я не понимаю, почему мы должны во имя социальной справедливости разграничивать народы на цивилизованные и нецивилизованные, и нецивилизованных еще защищать, и предоставлять им какие-то дополнительные преимущества по сравнению с цивилизованными. Потому что потом выяснится, что у нас французы какие-то тоже вдруг... из поколения в поколение передавали друг другу знания про подорожник, но французов мы защищать не будем. У французов мы отберем.
Слушай, ну это звучит точно так же, как мое, опять же, искреннее возмущение тем, что я совершенно не понимаю, какие есть основания ценить вот этот личный интерес изобретателя и 20 лет мучиться, не использовать это изобретение, хотя как бы фактически мы можем.
Но ты провоцируешь.
Мы не можем копировать информацию.
Ты стимулируешь. Мы можем копировать информацию.
Ой, да ладно, это все вранье. Нет никакого стимулирования. Нормально изобретали и будут изобретать. Нет. Без этого ваше право интеллектуальной собственности. Просто в какой-то момент изобретатели такие: ой, а мы хотим привилегии. С чего вдруг
с
вообще?
С того, что он вложил труд?
Не хочешь? Так иди, ящики таскай в порту, если хочешь
так
денег.
Пускай
хочешь
абориген...
изобретать,
пускай...
изобретай.
Пускай абориген
зачем
идет
изобретай?
И таскает ящики в порту.
Зачем
в
ты делаешь
проблема?
Лекарство, чтобы потом запрещать другим делать это лекарство? Ты че вообще?
Пускай абориген идет, ящики таскает. Ну, то есть, аборигена мы будем защищать, чтобы он ящики не таскал, потому что он ничего полезного не сделал.
Я и говорю,
а изобретателя мы не будем защищать, хотя он полезное что-то сделал.
Так вот я про это и говорю. Если мы защищаем одного, давайте защищать и общины.
Это, блин, община не делает ничего нового, община не создает, она сидит на одном и том же тысячи лет, она ничего нового не делает, она не пытается разобраться.
Проблема стоит именно тогда, когда кто-то приходит и берет
и пытается разобраться, пытается вложить свой труд в развитие.
Ты додумаешь, он просто приходит, переписывает, ага, прикладывает листок и начинает эти листки срывать и... Патентовать свое изобретение.
Ты знаешь, как работает фармацевтика?
Ну, вообще...
Давно ты видел продающиеся в аптеках листки?
Да. В смысле, недавно? Да. Нет, недавно, они там продаются. Они-то продаются.
Короче, да, давайте стимулировать за то, что вы ничего не делаете. Вот это настолько...
Да почему, опять же, ты все время думаешь, что патентование, ой, в смысле вообще права интеллектуальные, это только про стимулирование.
Это только про стимулирование.
Это ложь, они никогда не стимулировали.
Они всегда стимулировали, и они всегда будут стимулировать.
Да ты очень... Подожди, ты хочешь сказать, что средний человек стал производить больше произведений после того, как появилось там право интеллектуальной собственности? Люди стали более творческими, что ли? Это не так.
Ну, вообще так.
Средний человек не стал придумывать больше.
Средний человек стал придумывать больше, делать больше, но тут есть большое количество других факторов, которые
влияют. Да, я не думаю, я не знаю ни одного исследования, которое доказывало бы, что увеличение произведения, если оно и было, является хотя бы в какой-то мере следствием того, что государство дает привилегии, потому что большинству поэтов плевать на свои авторские права, когда они пишут стих, они его пишут просто потому, что пишут, и уже потом выделываются. Ой, скопировали, заплатить мне денег. Но если у них не будет этой привилегии, они все равно будут продолжать писать стихи, и художники будут продолжать рисовать. Стимулирование это вранье.
И художники будут умирать в бедности, потому что всем наплевать на их работы.
Нет ни одного научного факта, который говорил бы, что авторское право стимулирует. Это неправда.
Это правда. И... мы хотя бы кладем это в основу, в фундамент, и мы с этим все соглашаемся, всем обществом.
Кто с этим соглашается? Сидишь ты и соглашаешься вместе со своим законодателем, вы сидите и соглашаетесь. А нормальные люди ничего не понимают, они ученые, они спрашивают, где ваши социальные и социологические исследования, которые будут подтверждать, что стимулирование работает. А вы такие, но мы-то соглашаемся?
Короче, это...
В общем,
у нас есть хотя бы какая-то гипотеза, положенная в основу право. Мы не создаем любой объект в праве просто потому, что нам так захотелось. Мы должны прийти и согласиться на это всем обществом.
Да ладно, мы не создаем объект в праве просто потому, что нам так захотелось. Да ладно.
Да ладно.
Да вот, господи, простейшие примеры. Самолет как недвижимость. Мы вправе постоянно придумываем всякую...
Это не придуманный объект. Мы не придумали недвижимость.
Мы не придумали недвижимость.
Мы придумали, что самолет проще всего регулировать как недвижимость. Ты чувствуешь разницу?
Так давайте мы скажем...
Мы не придумываем новый объект, потому что он нам не нужен. Мы садимся всем обществом и говорим, что вот у нас есть консенсус, и мы придумываем такие-то конкретные объекты.
Так
и
вот мы
в основу каждого конкретного объекта мы кладем какое-то основание, на которое мы все сходимся. Как только мы начинаем придумывать объекты без оснований, потому что нам так захотелось, потому что нам кажется, что что-то там, чего-то куда-то, вот кто-то там не защищен.
Да подожди, почему ты, когда говоришь на серьезных щах про самолет, на который надо наложить режим недвижимости, такой, ну да, это очень целесообразно.
Разницу между созданием нового объекта и распространением режима уже вновь придуманного. Или ты, может быть, скажешь, что объект недвижимость — это вообще дурацкий объект, и он нам не нужен в регулировании.
Подожди, не было таких объектов, как авторское право и как патенты совсем недавно.
Правильно. Объект
мы придумали.
Почему? Потому что мы
решили, что это будет целесообразно.
Потому если что у нас есть основания для этого. Мы
что это значит?
Получаем...
Что это значит основание? Что ты имеешь в виду под основанием?
Под авторским.
Мы просто решили.
Под любыми правами интеллектуальной собственности, мы как общество, как человечество, как конкретное даже пускай национальное сообщество, получаем большое количество выгоды от этого. Как только в этом вновь созданном traditional knowledge мы не получаем никаких выгод.
Кто
мы получаем кучу ограничений, мы затормаживаем развитие всего человечества и. Как бы все, и до свидания. Мы и ограничиваем и распространение информации.
Ну, ты просто сейчас выступаешь с точки зрения своих там, интересов как цивилизованного человека. Но, например, общины будут очень в плюсе. Авторам выгодно, давайте придумаем авторское право. Изобретателям выгодно, давайте придумаем изобретение.
Почему община не может пользоваться уже придуманным авторским правом? Что общине мешает пользоваться уже существующими инструментами? Почему мы общине должны давать какие-то новые...
Проблема, что традиционно авторское право, с точки зрения таких юристов, как ты считаешь, что вот у вас есть ваши песни, которые вы поете постоянно, и которые никто, кроме вас, вроде как и не придумывал, Ну, у вас копирайта не будет, потому что наше право такого не умеет. Вот почему им нужно traditional knowledge.
Песня окей. К листку вернись, пожалуйста.
Я ничего не понимаю про эти вещи.
У меня нет особых проблем с фольклором. Защищать фольклор, пожалуйста, сколько угодно. Я понимаю, в чем эта выгода. И в том, что есть песня, которой 10 тысяч лет, у нее нет автора, но как бы вроде подожди, как автор община.
А тебя не смущает, что...
А с листком-то?
В авторском праве у нас тоже есть временное ограничение.
Вот, именно что смущает. На все вновь придуманное мы распространяем срок, а на старое придуманное мы срок не распространяем. При том, что вот ты, как носитель суверенитета какой-то большой общности, остаешься без этих возможностей, и твое национальное достояние, твои русские народные песни, твои саксонские народные песни, немецкие народные песни может петь кто угодно, и ты с этим ничего не сделаешь. А вот эти вот мексиканские, вот эти вот избранные песни, вот прямо просто конфета, мы собрались всем человечеством в рамках ВАИС.
А это очень легко объясняется, потому что я не очень понимаю русский народ, и я не знаю, где вы мне его искать и кто его представитель. Потому что у нас весь русский народ выражается в государственности в конечном итоге. У нас нет русской общины, а какая-то община, а община конечно. Народа Республики Коми...
А мы не можем ее очень... придумать, да?
Нет, подожди.
А придумать мы ее не можем, чтобы нам удобно было, потому что вот маленькие общины мы придумывать можем.
Подожди. Почему появляется traditional knowledge? Потому что появляется какая-то община и говорит, мы бы хотели здесь иметь свои интересы. Я не видел ни разу, чтобы русский народ собирался сейчас, в 21 веке, и говорил, у меня есть свои интересы. Вот он не выражает интерес, мы про него не думаем. Тоже. У нас нет представителя общины французского народа. Пока вот этой фигни, понятно. Что бы это ни значило, нету, и она не заявляет о своих интересах, мы не будем про них думать. Но сейчас конкретные общины через своих представителей говорят нам, у нас тут есть интерес по поводу нашего фолка.
Но ты же понимаешь, да, что это не общины делают? Это садятся белые люди
нет,
в ВАИСе и придумывают новый объект.
Так после чего они это делают?
В ВАИСе нет ни одного.
Они это
после
делают?
Пары судебных
да.
дел.
От кого? А кто иски предъявляет? Представители общины.
Хорошо, поэтому нет, с фольклором интерес... успокойся, со своим фольклором, пожалуйста, подавись, пусть будет.
Да!
С этим, с изобретениями, с традиционными изобретениями не может
да,
так работать.
Да, и забудь про свои традиционные изобретения. Мы говорим про совершенно новый объект, который, похож.
Да мы не придумываем, мы не говорим про новый объект, мы говорим про то, что какой-то
это
там
ты
народ...
Это ты не говоришь.
10 тысяч человек знают, что можно листок приложить. Они не знают ничего, как это работает. Они не дают использовать это знание для того, чтобы понять, как это работает. Они просто тормозят развитие человечества и развитие науки.
Наоборот.
Сидя на своем
они
листке.
Они так как раз не тормозят, они рассказывают человечеству, что вот есть такой интересный механизм, пользуйтесь.
Так но они не знают, что есть механизм.
Какая разница? Они прекрасно знают, что если приложить листок, вот этот именно листок к ране, именно в таких случаях.
Так нам это не интересно. Нам интересно
именно
понять,
это
почему,
нам интересно,
чтобы
что
использовать
этого...
это в науке и в технике.
Мы говорим,
дальше.
Подожди, мы говорим о ситуации, не кричи, мы говорим о ситуации, когда приходит какой-то путешественник и узнает про этот листок, а раньше про него не знал.
А если
именно про вот это знание.
А если этот путешественник шел по мексиканской пустыне. Его укусила змея, и он сам лично взял листок, приложил такой, нифига себе, как классно
вот
работает.
Если сам, хорошо. А когда мы говорим, что если это он узнал у общины, стал этим пользоваться, коммерциализировать, но ничего общине не заплатил, несправедливо. Вот именно, найди сам.
Так, окей, хорошо, всё. Ладно, я понял. У меня нет больше вопросов. После
слив
вот такого
защита.
Ответа, да, точно, все хорошо, я... Все это полная хрень, ничему не соответствует, использоваться не должно, и вообще до свидания. И типа нет. Нет, и еще раз нет. Традиционный фольклор, пожалуйста, пользуйтесь кто хотите. Вот именно вот этим вот общинам, пожалуйста, плевать на равенство, окей. Если вы не хотите, чтобы ваши русские народные песни использовались, создавайте, видимо, не знаю, политическую партию или что, националистов, и начинать отстаивать свои интересы. Почему за русский народ не может отвечать российское государство, хотя в российском государстве и в российском обществе значительная часть – это русское общество, а все остальные малопредставленные народы выделяются в отдельные общины. И типа, почему мы не можем здесь фикцию придумать, я тоже не понимаю. Но фольклор заберите, подавитесь. Пожалуйста.
Ты ретроград, конечно. Это был подкаст Копикаст. Мы говорили только что об интеллектуальной собственности, а может быть и не очень об интеллектуальной собственности.
Скорее, сегодня поговорили о философии права. Никакой я не ретроград. Наоборот.
Подписывайтесь на наш очень прогрессивный подкаст и на наш телеграм-канал Games of Brands, который в паре сосуществует с нашим телеграм-каналом. Слушайте, с нашим подкастом. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыке и где еще угодно, где вы нас найдете.
И не думайте, пожалуйста, что прогрессивность это обязательно связано с чем-то там защитой каких-то недооцененных народов. Потому что прогрессивность, она не про это.
Ну, поняли.
Всем пока.
Всем пока.